Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем рассказывать об интересных людях и местах Латгалии и Селии. Если вам интересно узнать, как живут люди на границе с Литвой, то послушайте историю из Субота, городка, стоящего на самой границе. А моя коллега Ивита Чигане побывала в вымирающем поселке Купрово. Это один из примеров рассвета и заката. А еще есть история о том, как родители из Украины, которые нашли убежище в Резекне, учат латышский язык, чтобы помочь своим детям. Почти 2 года назад на озере Разна зафиксировали массовое вымирание угря. И в недавнем эпизоде даны ответы, что же тогда произошло. А также есть история про инженерный арсенал и как прошел первый год работы в Центре техники и индустриального дизайна в Даугавпилсской крепости, также есть в наших выпусках. И, конечно, латгальская студия – это люди. В интервью с Валентином Лукашевичем вы сможете раскрыть красоту латгальского языка. Светлана Смирнова из Резекненского края поделится секретами выращивания овощей и хранения семян. А в разговоре с акушеркой Яной Предете из Даугавпилса узнаем о специфике профессии. К нашему длинному списку гостей в этом выпуске присоединяется арт-терапевт Маргарита Столярова. Ее профессия находится на стыке как минимум 3 сфер – искусство, психология и медицина. Первоначальное образование Маргариты связано с искусством, но, живя в Риге, решила поучиться в новой для себя сфере – арт-терапия. Затем, уже после получения диплома, Маргарита вернулась в родной Даугавпилс. Но сама признается, что только после пандемии решила активнее работать в этой отрасли, а не отодвигать ее на второй план. Что такое арт-терапия и как происходят консультации, и почему после пандемии люди стали больше осмыслять свою жизнь и рефлексировать на происходящее вокруг, подробнее сегодня в разговоре с арт-терапевтом Маргаритой Столяровой.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
С Маргаритой мы встретились в Дубровинском парке. Это одно из центральных мест Даугавпилса. По-настоящему весеннее тепло, пение птиц и шелест деревьев, наверное, максимально располагали к разговору об арт-терапии.
Арт-терапия, или по-латышски маслостерапия, да, это в Латвии это профессия веселības aprūpes, да, то есть этому учат в Ригас Страдания университета, да, или в Лепейском университете можно. И тут вот важно понять, что в Латвии эта профессия как бы состоит из 4 специализаций. Визуально, ну это то, что мы обычно называем художники, да. Дайонкустейба, это двигательная танцевальная терапия, драма и музыка. Вот музыку еще можно учиться в Лепае, а все остальные специализации только в Риге, в Страдане, в университете Страдане. Ну, это, собственно, и был мой путь. Я пришла из искусства, из... Первое мое образование – это художественное образование. И вот в какой-то момент закончила магистратуру в Страдане и стала арт-терапевтом, да, или макселс-терапевт.
То есть в этом случае нужна еще какая-то медицинская база, ну, в плане образования?
Это магистерская программа, поэтому она подразумевает, что есть, да, высшая бакалавратура, или в моем случае это было художественное. Это может быть медицинское или какие-то педагоги или что-то, ну, родственные какие-то профессии. Я знаю, что когда я заканчивала, были вот такие условия. Сейчас, возможно, что-то изменилось, поэтому надо смотреть, да, конкретно. Тех, у кого нет медицинских, им нужно дополнительно проходить вот это вот дополнительное образование в медицине.
К арт-терапии Маргарита шла постепенно. Работа и ритм жизни был связан с искусством, но в какой-то момент захотелось перемен.
Да, я училась в свое время в Саулышколе, потом закончила университет, тоже бакалавр в искусстве, и занималась долгие годы именно тем, что декорировала, Делала все, что связано с заказами с искусством, плюс вела тоже какие-то курсы взрослым детям, подросткам. Ну и в какой-то момент, как все мы в жизни, начинаем чувствовать, что чего-то вроде как не хватает. Мне нравилось то, чем я занималась, я достигла какого-то мастерства, скажем, но не хватало какой-то наполненности, какого-то, видимо, смысла, осмысленности. И я подумывала, чтобы пойти учиться в магистратуру. И вот как-то в этот момент поиска, видимо, понимания, ища, что же мне хочется, я узнала именно об этой специальности, совершенно случайно узнала и увидела. Я прям помню этот момент. У меня была студия, где я учила, значит, рисовать, живопись. И там происходили другие всякие обучалки. И вот было Дайкусты терапевт. Ну, что-то там происходит, что-то она ведет. И вот выходят, я помню, вот эти после занятия люди. Выходят, и я вижу у них, у некоторых слезы в глазах. И я спрашиваю, что там было, что там было, что у вас там происходило такое? Ну и вот мне эта девушка рассказывает, что это вот так и так, есть такая макслостерапия и там разные специализации. И мне вот как-то срезонировало, я поняла, что да, я хочу быть причастна вот к чему-то такому большему. Не только красивая картинка, эстетическая, интерьер или что-то, а что-то связанное с человеческой душой. Когда ты соприкасаешься и понимаешь, что через искусство я могу, ну, что-то дать. Вот такой момент, когда я, ну, как бы увидела и почувствовала это. И тогда я узнала, но я, правда, не сразу поступила. Прошло еще, по-моему, пару лет, когда я уже все определилась, что, ну, там, какие-то свои жизнь, быт. И потом я все-таки поступила, закончила, да, и вот так, такой мой путь.
В данном случае Маргарита училась не для того, чтобы пополнить папку с дипломами, а двигалась к цели, чтобы сменить сферу деятельности, одновременно близкую и новую.
У меня было четкое намерение, да, поменять род занятий, то есть уйти, может быть, от искусства и идти именно вот в эту сферу помогающей профессии, да. Я не сразу к ней, может быть, так резко пришла, потому что какие-то быт, дела, семья и так далее, нужно зарабатывать деньги, и не всегда есть момент этот, как бы, начинать что-то новое. Но постепенно, да. Все обучения в университете 2,5 года были. Очень интенсивные обучения. Ну да, это такие серьезные было обучение. Для меня очень важное. Скажем так, очень много чего узнала. Я в тот момент жила в Риге. Я лет 10 прожила в Риге. И это обучение... Фактически я вернулась в Даугавпилс, вот закончив, получив это образование.
Как вот эта мысль, к этой мысли вы пришли? Потому что обычно бывает, если... Ну, тем более в вашем случае вы и так жили, а да. Кто обычно как бы уезжают, учатся и как-то там корнями прорастают, и уже нет особого желания возвращаться.
Я, видимо, тот человек, который любит что-нибудь новенькое, что-нибудь поменять, какие-то вызовы себе делать. И было так, что когда я закончила, и я вот стояла на пороге, да, я хочу заниматься в этой новой профессии, как же сделать этот переход наиболее комфортно. У меня тогда дочь была еще, не помню, в 6 классе. То есть, ну, это не то, что я там самостоятельная, как я что хочу, то делаю. В тот момент, когда я вот именно тоже вот, ну, как-то готова была к перемене, но искала эти шаги, меня в Даугавпилс пригласила Ингуна Койкина, директор Саулыш школы, моя бывшая преподаватель. И она мне предложила, ну, тоже преподавать, плюс, ну, заниматься организаторской работой в школе. Ну, тем, кто не знает, Саулыш школа – это школа дизайна и искусства в Даугавпилсе. Это моя родная школа, скажем, та школа, где я получила среднее образование, тогда это был колледж. И она, когда предложила, я так подумала какое-то странное, ну, как это так, я уже себя считаю рижанкой вроде, как это я поеду. Но, видимо, совпало, что я действительно искала этот свой новый путь, и я подумала, ну, вот, видимо, это и есть эти двери, которые открываются, и, ну, было бы глупо, ну, не следовать этому пути. И вот, скажем так, я вернулась, чтобы начать работать в Саулыш школу, и сейчас по-прежнему тут работаю, но, как бы, совмещаю теперь еще и со своей практикой арт-терапевта.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. на Латвийском радио 4.
В массовом представлении арт-терапия представляется нечто несерьезным. Вроде пришел на консультацию, но это не медицинское обследование в привычном представлении. Вроде рисуешь, но это и не занятие по живописи. Маргарита Столярова считает, что на сессию приходят в основном люди, уже имеющие представление об арт-терапии и готовые работать над собой.
Я думаю, что момент вот такого инсайта и какого-то встречи с чем-то подсознанием своим, он возможен в любом случае. Но, скорее всего, человека не готового будут больше работать защиты, и он, может, будет обесценивать весь процесс. А ко мне, наверное, доводилось, наверное, работать тоже, которые менее понимают. Я вижу, пытаюсь донести до человека, что я наблюдаю и что видно. Но в целом те, которые приходят, они видят, и даже если это вот какие-то не терапевтические сессии, а сейчас я провожу такие, встречи самопознания, да, такие тренинги, что ли, мастерские, то даже там участницы говорят, что я думала вот так в моей жизни, а вот искусство показывает вот что-то, раскрывает что-то больше. Оказывается, то, что мы думаем головой, не всегда так, иногда есть что-то, что мы не осознаем. Да? И вот это вот искусство, вот это вот и есть, оно так напрямую с подсознанием связывает, да, оно обходит защиты, вот эти когнитивные защиты, которые там наш ум выстраивает и связывает нас с нашей какой-то истинной природой.
Что же такое занятие по арт-терапии? Я попросил Маргариту в нескольких словах охарактеризовать, как происходит консультация, чтобы в голове возникла картинка происходящего.
Терапевтическая сессия, она где-то занимает 45 минут, и традиционно она состоит из трех таких частей. Если по правилам, по тому, как учат, то это первая часть – это вербальная, то есть когда происходит разговор между арт-терапевтом и клиентом, где выясняется насущное, с чем пришел человек, как он себя чувствует, какие мысли, какие идеи. Да.
То есть чтобы нет такого «на, рисуй, танцуй» или что-то?
Так тоже может быть, но если человек умеет говорить, если это взрослый человек, и ему есть что сказать, понимать, где мы сегодня, сейчас, с чем встретились. Да? Плюс, конечно, берется во внимание цель в целом, если это пятый раз, или шестой, или десятый, о чем было до сих пор. И потом предлагается создать работу. Тут могут быть разные материалы, и карандаши, и краски, и глина, и любые поделочные материалы. То есть искусство, визуальное искусство не ограничивается там кисточкой или карандашом. Можем лепить, создавать какие-то трехмерные конструкции. Причем это может быть директивно и недирективно. Да? Можно просто сказать, сделай вот что-нибудь, вот сделай работу сегодняшнего дня.
Поставить задачу конкретную.
Да, или есть такие директивные задания, например, нарисуй себя в виде растения какого-то, да, или там, разные есть эти задания. Вот. И третья, заключительная часть, это тоже обычно отдается разговору, когда обсуждаем, что у тебя получилось, что ты в этом видим, какой смысл ты этому придаешь, и, более углубленное такое познание того, что создано, что клиент создал.
Я не умею рисовать. Эту фразу Маргарита слышит очень часто.
Да, особенно взрослые, и особенно мужчины почему-то. Это традиционно. Да, с этим я сталкивалась, когда работала в ОГРО в больнице, и там просто по направлению приходили пациенты, и их врач направляет. Неважно, то есть не нужно, в арт-терапии не нужно уметь рисовать. Там нету, потому что мы не оцениваем работу, нету никаких критериев, там что красиво, что хорошо. Важно именно то, что передаешь ты, как нарисовано, почему тебе было важно именно так нарисовать, почему именно такие материалы ты сегодня выбрал, да, и именно, это искусство как отображение внутреннего мира, да, вот. Так что навыки не нужны, учить арт-терапевта тоже не учит рисовать, да, и там важно, выдать себя, подать себя, нарисовать то, что хочется, как хочется и почему, да.
А, то есть ты тоже понимаешь границу, что это не кружок рисования, а все же некая терапия личностная.
Да, да, да. Если хочется учиться рисовать, то это, скорее всего, не к арт-терапевту, это именно к художникам. Если хочется нарисовать, самовыражаться, научиться, то, скорее всего, тут может арт-терапевт, я думаю, помочь. Но это, может быть, не будет такая терапевтическая, но какие-то техниками тоже.
Арт-терапию можно сравнить с психотерапией. Это вариант поиска решения психологических проблем, но надо понимать, что это больше вспомогательная дисциплина, а не панацея.
Арт-терапевты, максотерапевты в Латвии, они могут работать в психиатрии, в реабилитации, именно как помогающая специальность, как специалисты, работающие с эмоциональными сложностями, да, какими-то, и очень, ну, именно могут помочь, да, допустим, в психиатрии это, скажем так, это не лечит там депрессию или тревожность, но это помогает в процессе, да, вот этого выздоровления определить свои мысли, свои эмоции, выразить их, научиться этому, да. Очень большая часть, когда обучаются арт-терапии, то в университете, то это, конечно, ну, знания, связанные с психологией, психотерапией.
Обычно с чем люди приходят?
Ну, скажем так, это могут быть всякие эмоциональные сложности, да, депрессия, какие-то кризисы в жизни, да, вот что-то не так. Обычно, ну, как бы заявление с этого и может начаться. Вот мне вот там что-то не устраивает в жизни, отношения или какие-то переживания. А потом уже так можем выяснить точнее, что именно, да, что именно мешает. Или это мысли какие-то, или это эмоции, или это подавленность, да, связанная с какими-то процессами. Довольно часто дети, ну, детям помогает арт-терапия именно потому, что они не умеют так вербализировать, да, ребенка к психологу можно вести, почему психологи зачастую работают именно с методиками арт-терапии, с рисунками, потому что ребенка это очень понятно, взять что-нибудь нарисовать, да, и он легко довольно расскажет, почему там это, да, поэтому с детьми арт-терапия помогает, и в процессе, вот вы говорите, поменять, да, что-то. Действительно, если длительно ходят сессии, то вот процесс вот этого проявления на бумаге, не обязательно на бумаге, но визуальное проявление, можно наблюдать, да, какой это процесс, как меняется, что меняется, какие материалы используют, как интенсивно, какой уровень энергии, ну и так далее, всякие там моменты. Я работала с детьми, с подростками, со взрослыми. Хорошо также людям, допустим, ну, которые, допустим, после инсульта не могут говорить, да, и тогда им рассказывать о себе сложно, но они тоже имеют какие-то переживания, и вот арт-терапия может им помочь там справиться. Абсолютно, только человек должен быть открыт и желать что-то, не знаю, или познать, или изменить в своей жизни что-то, справиться с чем-то.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсела,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
Интерес к арт-терапии, по мнению Маргариты Столяровой, растет. По ее мнению, это связано с тем, что люди больше стали задумываться о решении внутренних проблем. Искание, вероятно, спровоцировала пандемия, когда приходилось находиться длительное время в замкнутом пространстве. И появились вопросы. Не у всех, но у части людей. А что я делаю? Для чего? Зачем? Один из путей – это арт-терапия. И над работой в отрасли также активно работает Латвийская ассоциация арт-терапии, в которой Маргарита также отработала несколько лет.
В интернете легко доступна информация о том, ну, какой-то помощи себе или о том, ну, каких-то психологических знаний. Ну, все больше специалистов. Начнем с того, что, конечно же, уже больше моих коллег работает в разных, ну, в разных заведениях этих, ну, Василибс, Естадес, там больницы, социальные центры. И, соответственно, все больше людей узнает. И, ну, мне кажется, больше. Я не могу сказать, как это конкретно еще можно измерить, но да, даже в Латгалии, мне кажется, интерес становится все больше. Да, я даже работала по первые 4 года после окончания университета. Я была членом правления ассоциации и участвовала, мы организовывали семинары для вот арт-терапевтов, не только для арт-терапевтов, их могут посещать, ну, любые интересующиеся этим направлением. И да, из России, я помню, мы приглашали специалистов. Александр Копытин, Людмила Лебедева приезжали, проводили мастер-классы, семинары. И из Дании. Ну, да. Так что очень, я бы сказала, развито, да. И продолжают сейчас коллеги это делать. Более того, в этом, то есть уже в прошлом году, в июне, в Латвии, в Риге проходила конференция Европейской федерации вот арт-терапии, да. То есть это говорит о определенном, потому что, ну, представители Латвийской ассоциации входят и даже активно работают, мои знакомые коллеги в Европе, в этой федерации. И вот эта конференция происходила в Риге в июне. Ну, это, я думаю, показатель такой хороший, хороший, развитый.
Много или мало в Латвии арт-терапевтов? Сказать сложно, но интерес к профессии есть.
Ну как, их много, мне кажется. Но опять-таки, что значит много? Ну, я думаю, ну их, ну, ко мне иногда обращаются те, которые желают поступать, да, в университет. И я бы сказала, вот все больше обращаются те, которые, ну, поскольку им нужно тогда немножко пройти тоже арт-терапию, познакомиться. Таких заинтересованных увеличилось количество, но, ну, я не знаю, да, побольше.
Тем не менее, Маргарита отмечает, что сомнения возвращаться в Даугавпилс были. Но это естественно, когда собираешься менять жизнь, когда заново нужно все перестраивать.
Ну, это нормально, сомневаться, когда делаешь какие-то выборы. Были сомнения, да. Но я, наверное... Но, с другой стороны, это и возможность, да? Правильно, если мы что-то... То есть это и сразу возможность. Есть риски, а есть возможности. Предвзятые отношения, да. Ну, вот знаете, как-то я сейчас делю, наверное, свою жизнь в Даугавпилсе до ковида и после ковида, потому что он действительно, наверное, был как-то тут посередине. В ковид, понятное дело, все замерло. Сейчас вроде как мне такое, мое субъективное ощущение, что жизнь восстанавливается, и наоборот, даже у людей, мне кажется, стал больше интерес к чему-то, ну, не только к практическим, ну, аспектам жизни, но и каким-то духовным, эмоциональным, не знаю, психологическим.
Мы идем в ковидный период, я так понимаю, что многие бросили что-то искать, какие-то замены привычному движению, ритму жизни, и вот этот открылся постоянно что-то поиск нахождения каких-то новых, ну, занятий, рефлексий, наверное.
Ну да, да, ну вообще это время уединения в ковид, ну как-то, мне кажется, заставило столкнуться с экзистенциальными темами, кто я, зачем я, и, а вот если у меня вот это вот все отберут, в чем смысл моей жизни? Так что да.
То есть такое пересмысление, оно, может быть, пришло, ну, по вашим наблюдениям, после кабинета?
Я верю, если вы спрашиваете, я верю в Латгальский регион. Если, ну, как-то надежда у меня есть, да, что люди только будут больше и больше.
Маргарита Столярова вернулась в Даугавпилс 8 лет назад, но не сразу занялась арт-терапией.
Нет, сразу, наверное, нет. Я бы сказала, вот до ковида это было, наверное... Я больше в ассоциации, больше помогала, как, наверное, ну, такие какие-то разы, это не было так системно. Потом я работала в Pusauģu Resource, как он, Bērnu Pusauģu Resource Centers, который в Даугавпилсе. Ну, и вот потом уже стала больше, да, частным образом, еще больше активно, так скажем.
А вот что еще приходится объяснять людям в процессе занятий? Что это не магия и не гадание по звездам.
Ну, если, конечно, приходят в частную практику, то это, конечно, больше уже готовые люди, которые знают, они где-то почитали, они где-то узнали, в конце концов, они где-то узнали мой номер, то они понимают, о чем речь. Ну, конечно, я все равно информируюсь, объясняю, что будет и как. Поскольку мне приходится иногда, ну, то есть я веду иногда в рамках проектов какие-то оздоровительные проекты, где публика, может быть, менее знает, тогда... Тогда объясняю, да, объясняю, рассказываю, как, из чего состоит, какие наши цели, что мы можем, что мы не можем, что это не магия, мы не можем так вот взяли, это не карты Таро, довольно распространенная, да, ну вот расскажите, нарисовала, вот давайте расскажите обо мне что-то.
То есть, да, люди такую в эзотерику готовы
сказать. Да, очень распространено. Но это не совсем так. То есть это будет моя интерпретация. Важно, чтобы сам клиент сам увидел этот смысл. Есть, конечно, какие-то факторы, которые мы смотрим, но далеко не всегда значит, что если ребенок нарисовал все черное, то это что-то, у него депрессия, или он что-то у него плохо очень. Нет, черная краска, ну, цвет, он довольно выразительный, и, может, ему очень хочется ярко выразить себя, да, или... То есть там, может быть, другие какие-то обоснования, или черный цвет у него лично с чем-то ассоциируется. Потом важно, вот когда тоже цвета анализировать, понять, с чем именно у человека ассоциируется. Я вот всегда привожу в пример, что красный цвет, да, ну красный цвет, не знаю, для вас какой, для чего это цвет? Да, для кого-то это будет цвет крови, например, да, какой-то агрессии, не знаю, а для кого-то это будет цвет сердца, любви, да, то есть, ну, в принципе, противоположно, если мы так думаем, кровь у нас течет, и она дает нам жизнь, если она капает, это значит, ну, на рисунке, да, нарисовано там, то это как бы рана какая-то, возможно, ну, такое двоякое, у одного цвета может быть двоякое значение, ну, или не только двоякое, там очень много. Поэтому да, то есть такой не ждать, может быть, арт-терапии эзотерики какой-то, а, ну, быть готовым вообще с терапевтом, ну вот пойти в это путешествие, поизучать, а что для меня вот это значит, как я сам себя вижу, задавать вопрос, а что для тебя это, да, а почему именно так ты нарисовал. Ну да, ну, он должен быть готов, да, выразить. Если вы спрашиваете про человека, который не готов, вот. Ну, бывает такое, что люди, скажем так, ну, заметно иногда, люди, которые, ну, не знаю, какие-то, возможно, у них есть какие-то проблемы, сложности, и можно заметить, что ему бы помогло, да, ему бы надо бы. Но если он сам не готов, конечно же, не, я ни в коем случае его туда не направляю, потому что, это нехорошо, это неэтично. Да, он должен быть готов. Я не знаю всей его истории. Я не знаю, какая у него сейчас ситуация в жизни. В первую очередь, арт-терапия должна быть безопасна. Да? То есть, если он сейчас не готов, возможно, сразу встретиться с чем-то болезненным там, в своей жизни. Поэтому в таких ознакомительных или в таких в рамках проекта, конечно же, я всегда говорю, что вы работаете с тем, что вы готовы. Да? Или вы говорите о том, о чем вы готовы сейчас говорить.
Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
Еще раз напомню, что сегодня я беседовал с арт-терапевтом из Даугавпилса Маргаритой Столяровой. А на этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующей пятницы. Ну а в следующем выпуске снова вернемся к теме границы. В начале года в Латгальском районном суде в Даугавпилсе практически каждую неделю рассматривалось несколько дел о перевозке лиц, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси. Жители стран Европы и Азии в расчете на быстрый заработок соглашались вывести из приграничья Латгалии несколько иностранцев, нелегально попавших в Латвию из Беларуси. У кого-то в машине было не больше 5 человек, а кто-то вез целый фургон, в котором оказывалось 19 лиц. О судебных делах, работе пограничников, оценке прокуратуры происходящего подробнее в следующей программе. Сегодня же над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.